Удивительные эмоции хранятся в этих записях, верно? И одна единственная мысль посещает меня. Не-а, не меняется человек. Не учится на ошибках, и все рано или поздно возвращается на оси своя. Маятник вправо, маятник влево, вперед, назад, вверх, вниз. Для разнообразия зона турбулентности опять влево, вправо, вверх, вниз. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня мы начнем стремительно и волево с блиц-пробежки по моему детству и юности, чтобы как можно больше времени уделить зрелости и смерти, ну то есть самому интересному. И как всегда, речь пойдет о трагедии, самом любимом в моем жанре, как вы знаете. И сразу же первая подсказка. Моя сегодняшняя жизнь будет разбита на три основных части, или вернее круга. Первая будет называться «Круг безумия», вторая — «Круг экскрементов», и третья — «Круг крови». И для самых продвинутых игроков это, конечно же, прямое указание на отгадку, верно? Итак, дамы и господа, сегодня я рождаюсь в семье ремесленника-кузнеца, в молодости преподаю в сельской школе. За связь с революционной организацией меня преследует полиция, я пускаюсь в бега, меня ловят, сажают, но очень быстро амнистируют. В это время мне кружат голову теории Маркса, Бланки, Шопенгауэра, Ницше, и в целом мое мировоззрение можно охарактеризовать как взрывоопасный революционный коктейль, замешанный на страстном желании во что бы то ни стало выбиться в лидеры какого-нибудь движения. Я перевожу с французского книгу Петра Кропоткина «История французской революции», и в итоге, благодаря моему упорству, к 1912 году на моей родине уже сколачивается довольно крепкая партия, на первом съезде которой я уже провозглашаю крайне левую фракцию непримиримых, и благодаря ловким действиям, выбив из рядов партии правых реформистов, избираюсь главным редактором центрального печатного органа. В июле 1914-го моя партия, уже став влиятельной силой, призывает Родину немедленно вмешаться на стороне Тройственного Союза в ход Первой мировой войны. В ответ на это партия, верная принципам интернационализма, исключает меня из своих рядов. Я же, недолго думая, отправляюсь добровольцем на фронт, получаю ранения и награды. По окончанию войны во главе героев фронтовиков, что громогласно винят во всех бедах парламент и демократию, создаю из людей, знающих запах крови, отряды так называемых смельчаков, из них сколачиваю союз борьбы. На учредительном собрании заявляю: «Мы позволим себе роскошь быть одновременно и аристократами, и демократами! Революционерами и реакционерами, сторонниками легальной борьбы и нелегальной. И все это в зависимости от места и обстоятельств, в которых нам придется находиться и действовать». То есть новое движение, как вы видите, готово собрать под своим крылом самые широкие народные массы, вне зависимости от происхождения и социального положения. И вот в 22-м году я уже провожу серию крупных митингов на севере страны. На одном из них перед 60-тысячной толпой открыто заявляю:
«Программа нашей партии простая! Настало время самим управлять страной, и она будет передана нам добровольно. Если нет, мы захватим ее силой. Я всегда был уверен, что для спасения страны нужно просто расстрелять на главной площади несколько десятков депутатов, и все сразу же встанет на свои места».
И вот в 1920-м, в разгар революционных волнений, моя активность уже получает сильную финансовую поддержку со стороны крупной буржуазии и аграриев, борющихся с усилением коммунистических выступлений. И в октябре 22-го, поддержанный всеми слоями реакционной буржуазии, значительной частью интеллигенции, прельщенной лозунгом «Великой стране, великое будущее», а также некоторым слоям рабочих, я уже захватываю власть. И это, как вы понимаете, только присказка, а сказка, что, как водится, по усам течет, в рот не попадает, начнется дальше, дальше. Так что шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Дамы и господа, ladies and gentlemen, вы слышите голос, голос. Оттуда, оттуда, оттуда.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Игра с пределами жизни и смерти. От Secret Age Combat. От Secret Age Combat.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, величайшим явлением в жизни народов послевоенного периода, я имею в виду Первую мировую, является идеология, родоначальником и одним из главных идеологов, которой я сегодня, собственно, и являюсь. Гениальный вождь-инноватор, что в борьбе народа против надвигающегося на страну кошмара коммунизма дал молодым борцам за национальное возрождение так называемую идеологическую основу. Итак, разлагающейся заразе коммунистической экспансии была противопоставлена идеология национальной солидарности, пафоса и жертвенности, благодаря чему я в считанные годы создаю мощнейшую организацию так называемого элитарного меньшинства, что во имя национального идеала вступает в решительную войну с отжившими воззрениями социализма, либерализма, демократии и всем остальным, размазывающим границы и отвлекающим внимание от главного. Какого главного мы увидим чуть ниже. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, моя сегодняшняя идеология, ору я в своих более чем харизматичных выступлениях, это новая философия, корпоративная экономика, мировоззрение и великое учение о государстве как империи. Мир для меня манифестирует себя не только внешне, как мир, в котором человек является отдельным от общества индивидом. Для меня человек един с нацией, отечеством подчинен моральному закону общества, связующему его через национальную историческую миссию и сознанием долга создать высшую жизнь, свободную, окрыленную высокими идеалами, наполненную смыслами и ответственностью. В этом служении путем самоотрицания, жертвы и даже подвигом смерти индивид осуществляет свое духовное бытие, в чем, собственно, и заключается его человеческая ценность. Таким образом, я сегодняшний творю человека активного, понимающего жизнь как борьбу за высшие цели и идеалы, понимающего, что достойную жизнь он способен только завоевать и только сам, неустанным трудом из самого себя создавая непобедимое и сокрушительное оружие, физическое, моральное, интеллектуальное. Ну, согласитесь, звучит прекрасно, верно? И кто из вас, скажите мне, не подпишется под каждым прозвучавшим выше словом? Но далее. Представитель этой идеологии презирает удобную, комфортную, потребительскую жизнь, понимая, что объективная воля выше отдельного индивида. И благодаря этой осознанности человек рассматривается мной исключительно как часть духовных процессов нации и истории. И вне этих процессов человек никто, ничто и никак. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, моя сегодняшняя концепция государства империи антииндивидуалистична, как вы понимаете, или чуть иначе, государство – истинная реальность индивида, потому что для меня ничто человеческое не существует и не имеет ценности вне империи. И в этом смысле, да, трам-тарарам, я тоталитарен, утверждая, что вне государства нет никого из вас. Нет ни групп, ни политических партий, ни обществ, ни профсоюзов, ни классов. А государство — это высшая личность. Кто-нибудь не согласен? И вот он я. Тот, кто, обладая властным темпераментом, в 1909 году уже влюбляется, как кажется, по-настоящему. А вот и эта девушка по имени Ракель, будьте внимательны, работает в баре местной гостиницы, не отвергает моих ухаживаний, но и не говорит «да». К этому времени я уже твердо решил посвятить себя политике и опасаюсь, что семейные узы помешают моим честолюбивым планам. Я предлагаю Ракель гражданский брак, но это не устраивает ее родителей. И вот во время очередного визита в ее дом я уже достаю пистолет, как вы видите, и доходчиво объясняю. Видите этот пистолет, сеньор Гвиди? Это очень хороший пистолет. Он не дает осечки. Если прямо сейчас Ракель ответит на мое предложение отказом, первая пуля достанется ей, вторая вам, третья мне. Выбирайте. Вероятно, в моем взгляде было что-то сокрушительное, верно? Но это произвело впечатление. Я без единого слова увел дочь из родительского дома, так и не зарегистрировав брак официально, однако через пару месяцев моя очередная любовница Ида Далсер родит от меня сына и начнет представляться повсюду, как моя супруга. Это, конечно, наносит урон моему реноме. Я срочно оформляю брак с Ракель. Чуть позднее я упеку назойливую истеричку Иду Далсер в психушку, где она, собственно, и закончит свой земной путь. Но сделаем паузу, дамы и господа. Паузу надо вдохнуть и выдохнуть. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм!
Дамы и господа! Ladies and gentlemen!
Чтобы выиграть хрустальный сфероид, вам необходимо создать свою версию сегодняшней жизни
и отправить ее на конкурс.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю, подложить музыку, фото и шумы.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, я сегодня, как вы, наверное, уже поняли, основатель наиновейшего мировоззрения. Ну, наиновейшего в контексте первой половины 20 века. И я уверен, вам понравились эти слова, что прозвучали выше. Новый человек един с нацией, отечеством, подчинен моральному закону общества, связующему его через национальную историческую миссию с сознанием долга создать высшую жизнь, свободную, окрыленную высокими идеалами, наполненную служением и жертвенностью. Я прав? Это ведь просто не может не нравиться. И все было бы прекрасно, если бы с высоты сегодняшнего дня упаковочка со своей страшной надписью «Фашизм» не отпугивала, верно? Итак, дорогие мои, а многие ли из вас знают, что такое фашизм? И признайтесь, в основном это обрывочные знания, основанные на идеологическом промывании мозгов, но если я задам вам вопрос... Что же такое фашизм на самом деле, то есть в своей идейной составляющей, немногие дадут ясный ответ. И вот она, так называемая доктрина фашизма, утверждающая, что государство существует только для благополучия и свободы индивидов, его составляющих. Доктрина, жестко отвергающая абсурдную ложь демократии и политического равенства, привычку коллективной безответственности и так называемый миф счастья и неограниченного прогресса. И здесь мы подходим к финалу первого круга. Помните, как он называется? Круг безумия. И должны приготовиться ко входу во второй. Да, сегодня я приготовил для вас очень ароматное путешествие. И круг этот... Круг экскрементов, как помните. И не бойтесь запачкать рот, произнося эти слова. Бойтесь запачкать мозг идеями, что эти слова вуалируют. Ведь, как известно, в зачатках своих идеи, как собственные дети, выглядят совсем не так, как в состоянии развитой, раскрывшей все свои качества особи. Итак, вот он, ничем не прикрытый, как сказал некогда великий Ром, вполне обыкновенный фашизм, что начинает с системы образования. И к 30-му году работа с молодежью в стране уже поставлена на поток. Цель формирования людей, в любую минуту готовых к самопожертвованию во имя интересов нации и государства. Или, говоря моими словами, юный фашист должен научиться жертвовать собой, смеясь. В 27 октября 1940 года Гитлер уже приезжает во Францию, как вы видите. Его мозг целиком поглощен проектом внедрения в Россию. И вдруг из Рима приходит срочное сообщение. Италия решила напасть на Грецию. Война неизбежна. Эта новость в высшей степени не нравится Гитлеру. Ему сейчас нужен мир в этом регионе. Фюрер снимает трубку, и специальный поезд «Крепость», утыканный пулеметами на полной скорости, уже несется во Флоренцию. Утром 28 октября с выпеченной грудью я вхожу в кабинет, и с первых слов Гитлер ошарашен.
«Фюрер, слишком поздно! Сегодня в 6 часов утра наши войска перешли границу Греции!»
И, заметив нервное недовольство на лице фюрера, я уже добавляю: «Не беспокойтесь, все будет кончено за несколько дней». Эта сцена кажется невероятной, если бы ее не подтвердили сразу три свидетеля: Геринг, Йодель и Кейтель. И так будет на протяжении всех моих отношений с фюрером. Официально мы обмениваемся дружескими улыбками, клятвами преданности, провозглашаем стальную прочность оси. Но как только дело будет доходить до конкретных действий, каждый будет стягивать на себя не только одеяло, ну вы понимаете. В общем, поезд прибыл во Флоренцию слишком поздно. И через 2 недели после начала операции храбрая итальянская армия уже оказывается в затруднительном положении. А еще через месяц в безнадежном. Германия вынуждена ее спасать, в Югославии тем временем происходит переворот, и следствием всего дальнейшего драматургического расклада на шахматной доске политических нюансов того времени станет ситуация, что в конце концов похоронит и фюрера, и весь его рейх. Ведь теперь Гитлер должен на 6 недель отложить план «Барбаросса», план стремительного покорения Советского Союза, что невольно переносится с 1 апреля на 22 июня 41 года. И если бы не мой южный темперамент и неукротимая вспыльчивость, если бы не мои амбициозно-своенравные поступки, наступление на Россию, свидетельствует Кейтель, состоялось бы, как и было запланировано, 1 апреля, и ход войны, несомненно, получил бы совершенно иной оборот. В общем, натянутость в отношениях прослеживалась всегда. И когда в 1934 году я принимал Гитлера в Венеции, по окончании визита я скажу о нем: этот человек — существо свирепое и жестокое. Германия со времен Тацита так и осталась страной варваров. Она извечный враг Рима. И когда в сентябре 1937-го, облаченный в форму штурмовых отрядов, на протяжении целой недели Гитлер будет разворачивать передо мной серию грандиозных парадов, демонстрируя блеск отлаженной военной машины перед многотысячной толпой, я восторженно провозглашаю:
«Фашизм обрел, наконец, верного друга, и он пойдет за своим другом до конца!»
Говорю о нерушимой оси Берлин-Рим, вокруг которой соберутся все остальные страны, исполненные воли к сотрудничеству и миру. Преамбуле к пакту, подписанному 22 мая 1939 года, утверждаю: ради обеспечения мира в Европе. Мы полны решимости совместно выступать за сохранение жизненного пространства, бороться за сохранение европейской культуры. И как так происходит, скажите мне? Что слова в какой-то момент перестают означать то, что означали в начале. Как так происходит, что они меняют свой цвет, фактуру и в итоге даже смысл? Хотя это, конечно же, чисто риторическое вопрошение. Я не спрашиваю «как», я говорю «как», понимаете? Я восхищенно восклицаю, если хотите, вырыдываю, выхохатываю этот вопрос: «как так происходит?»
Дамы и господа, ladies and gentlemen,
прямая трансляция оттуда, оттуда.
Игра за пределами жизни и смерти от Семер H. Bombay.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, сегодня я человек, который страстно и в высшей степени последовательно мечтает войти в историю как великий правитель, как император. Тот, кто, несмотря на внешний лоск, так и останется полуобразованным мурланом в политике, и которому в сложных, требующих нестандартных решений ситуациях не будет хватать при всем желании так называемых интеллектуальных способностей. Прозвище «Картонный лев» очень обижает меня. И тем не менее, после сближения с Германией, мое правление, уже прозванное диктатурой из мягкого сыра, в сравнении с тем, что происходит в Германии и в Советском Союзе, постепенно начинает приобретать все более и более жесткие формы.
И вот в феврале 38-го я уже провозглашаю себя первым маршалом империи. Ввожу в армии парадный прусский шаг, называю его римским. В угоду Гитлеру пересматриваю политику режима в расовом вопросе. В июле 38-го издаю знаменитый расовый манифест, пишу текст «Доктрина фашизма», цитаты из которого звучали чуть выше, вскружив вам голову, как вы помните. 22 июня 41-го года, оказавшись в тотальной экономической зависимости от Германии, объявляю войну Советскому Союзу, и страны в Германию начинают составами вывозиться продукты питания. Это приводит к резкому увеличению обязательств заготовок, по которым государство отбирает у крестьян сельскохозяйственные продукты по катастрофически низким ценам. Норма хлеба по карточкам падает до 150 грамм в день. Заработная плата блокирована. В стране начинает действовать режим военного времени. Вступает в силу закон об обязательной трудовой повинности. Рабочий день 12 часов. С декабря 41 года на фабриках и заводах одна за другой начинают вспыхивать стачки протеста. И пытаясь опередить взрыв антифашистского восстания, Королевский двор, оппозиция в Генштабе и Большой Совет уже готовят план моего свержения. Идею эту поддерживают уже и крупные промышленники. Вечером 25 июля Виктор Эммануил предлагает мне подать в отставку. «Надеюсь, вы не испытываете иллюзий в отношении того, как к вам относится народ», — говорит он мне. «Вы в этой стране самый ненавистный человек». Я же, внимательно выслушав его, молча разворачиваюсь и ухожу. Но при выходе из дворца меня хватают и силой сажают в машину.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen! В новейшей истории Италии нет имени, что повторялось бы столь же часто и столь же эмоционально, как имя меня сегодняшнего — блестящий позер и актер. В избытке наделенный характерным национальным темпераментом, ярый революционер и упрямый консерватор, великий и ужасный, необузданный трам-тарам, искренне считавший, что массе необходима сильная харизматичная личность, ибо масса — это не что иное, как стадо овец, телок и шакалов. Тотально распущенное, тупое и от природы неорганизованное. И только фашизм способен превратить это стадо в послушное орудие построения общества всеобщего. И хоть убейте, я не могу это совместить — благоденствие. И именно поэтому масса должна любить, вожделеть и страстно восхищаться своим властителем, кем бы он ни был. Помазанником Божиим, мифологическим или киноперсонажем, или, наконец, самонареченным императором. И в то же время она должна бояться его вплоть до слепого самопожертвования. Обязана ложиться под него плотью, душой, костьми, или что там у вас еще есть, по первому зову отдав себя всю на растерзание похоти великой идеи. Масса — это женщина. Ее единственное право — трепет и безмолвное, оторопевшее в ужасе восхищение. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, внимание! Вот к 43-му году среди элиты уже формируется убеждение о необходимости немедленного выхода из войны с Советским Союзом. Я категорически не признаю эту резолюцию, вследствие чего арестован. 3 сентября Бодельё подписывает перемирие, одним из пунктов которого является принципиальная выдача меня англоамериканцам. Но молниеносная операция немецких десантников под командованием Отто Скорцини вырывает меня из плена, и я в одно мгновение доставлен в ставку Гитлера в Восточной Пруссии. Фюрер отдает приказ об оккупации Италии и приказывает мне немедленно возродить в стране фашистское государство. Итак, я вступаю в так называемую третью фазу мифа о себе, или вернее на территорию круга крови, как вы помните. И 23 сентября 43-го года я уже формирую новое правительство так называемой марионеточной республики Сало, главный лозунг которой — восстановить поруганную честь, достоинство и величие Италии. Это звучит так восхитительно, верно? 29 сентября Сало признано Германией, Японией, Румынией, Болгарией, Хорватией и Словенией. Это развязывает мне руки для расправы над предателями. Один из казненных — мой зять Галеаццо Чиано. Режиссер Пьер Паоло Пазолини безжалостно увековечит миф об этой республике, сняв вольную интерпретацию известного романа Маркиза де Сада «120 дней Содома», перенеся зрителей в 44-й год, в последние дни итальянского фашизма. Сюжет прост. Президент некой страны по странному стечению обстоятельств, названной Сало,
Кругового. Плюс судья, герцог и епископ привозят группу молодых юношей и девушек на некую изолированную виллу, где, посвятив пленников в ужасные со смертельным финалом правила игры, построенные на сексуальных извращениях, подвергает их ритуализированным пыткам. Эта экзекуция длится ровно 4 месяца. Столько, сколько, собственно, и существовало Сало в реальности. И по ее ходу с группой испытуемых просто стираются какие бы то ни было характеристики людей и человечности как таковой. Фильм разделен на 3 части. В соответствии с адом под Исаду. Круг безумия, круг экскрементов и круг крови. Именно здесь, благодаря интуиции художника, жизнь моя словно пазл собирается в единый художественный образ. Чувствуете его? Чувствуете? Итак, дамы и господа, в своих выступлениях этого периода я по-прежнему брецаю широкими, полными национального пафоса жестами и фразами типа «Мы дойдем до Ветлина и там дадим последний отчаянный бой! Мы умрем с солнечными лучами на лице, со взглядом, направленным на вершины гор, подарив любимому нами Отечеству последнюю улыбку!» Дневники же мои того периода полны сокрушительной самоиронии и более чем пораженческих настроений. Моя звезда упала. Я держусь как могу, но все это лишь фарс. Я не чувствую себя больше успешным актером. Но последним из зрителей, с нетерпением ждущим конца трагедии. Сокрушительнее не скажешь, верно? Но время еще есть. Так что шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Одум собрал спрессу. На луне доскрине данзанте. Нигенте, ке ищо рада на скриптура. Con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.
Прямая трансляция оттуда.
Игра с пределами жизни и смерти от Super-H-Com.
Подробности на сайте www.оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, я сегодняшний правил страной с 1922 года по 1943 в качестве премьер-министра и с 43 по 45 в качестве председателя правительства Сало Итальянской Социальной Республики. Кто-то называет этот период черным 20-летием, кто-то восхищается строем, который я создал. Но не может не вызывать интерес вопрос, как же все-таки удалось этому картонному льву на протяжении более 20 лет находиться у власти. Настолько ли были сильны и своевременные идеи этого строя? Или все дело в грамотно выстроенной системе пропаганды? Итак, дорогие мои, вот на календаре уже 17 апреля 1945 года. В стране еще находятся немецкие войска, но под яростным наступлением русских их моральный дух на очень низком уровне. В Милане мне сообщают, что маршал Грациани, боясь попасть в руки партизан, сдается союзникам. В ночь с 26 на 27 апреля вместе со своей возлюбленной Кларой Петаччи я присоединяюсь к отряду из 200 немцев, что собираются перейти границу. У небольшой деревеньки колонна останавливает партизанский заслон. Командир разрешает колонне продолжить путь, но пропускает только немцев. Немецкий офицер предлагает мне переодеться в форму унтер-офицера Люфтваффе и прячет в кузове грузовика. Партизаны осматривают машину, и один, конечно же, узнает меня. Но иначе драматургии была бы недоработка, верно? И вот мы с Кларой уже проводим ночь в крестьянском доме в деревне Донго. Сообщение о моем аресте уже у союзников. Между секретными службами Великобритании и США разворачивается настоящая грызня по поводу того, чья я добыча. Уинстон Черчилль, памятуя о своей переписке со мной, не прочь убрать меня до того, как я стану давать показания. Но по приказу КДС отряд во главе с полковником Аудизио перехватывает инициативу, и вот он. Вот. Этот черный автомобиль, что уже скользит по гористым пейзажам Северной Италии, ну, вы видите. Один из очевидцев опишет дальнейшее так. Полковник Аудизио обманул его, сказав, что тайно послан переправить его в Швейцарию. Он поверил. В машине ехал молча, все время засыпал, роняя голову на грудь. Увидев по дороге подходящее для казни место, Аудизио попросил шофера остановиться. Затем приказал пленнику выйти из машины. Тот повиновался без малейшего протеста. Походка его была тяжелой, шагая он слегка волочил правую ногу. При этом бросалось в глаза, что молния на одном сапоге разошлась. И это такая ирония судьбы, что он закончил свою жизнь в немецкой форме. Спустя пару минут из машины выскочила женщина и побежала вслед за ним, а когда он встал на указанное место, встала вместе с ним. Я, честно говоря, был поражен мужеством этой женщины. Она не могла не понимать, что сейчас произойдет, верно? Полковник, словно не обратив на это внимания, развернул лист бумаги и стал читать. «По приказу Корпуса добровольцев свободы мне поручено совершить народное правосудие», ну и так далее. Казалось, он не слышал текста. Смиренно склонив голову, неподвижно ждал, глядя в одну точку на земле. По окончании приговора женщина обняла его за плечи. Я сказал: «Отойдите, если не хотите умереть вместе с ним». Женщина же обняла его еще сильнее. Невооруженным глазом можно было видеть, что он дрожал, его губы были синими. Запинаясь, он что-то бормотал, непонятно то ли нам, то ли ей, то ли Богу. Разобрать было невозможно. Я был свидетелем, как полковник проверял автомат в доме де Мария. Но когда он спустил курок, выстрелов почему-то не последовало. Он передернул затвор, вновь спустил курок, но с тем же результатом. Тогда полковник достал пистолет, прицелился. И вот она, чудовищная, разбегающаяся мурашками по нашим телам мистика выстрела опять не последовала. Тогда полковник громко позвал комиссара 52-й бригады, и я почувствовал волнение в его голосе. Тот, стремительно подбежав, протянул ему свой автомат. За время этой паузы секунд в 15 могла произойти, пусть даже отчаянная, но попытка к бегству, верно? Безоружный полковник в это мгновение находился с ним практически один на один. За его спиной виднелась полоска озера, вокруг был лес и горы. Но, обнявшись, пара не двигалась с места. И, глядя на это смирение, я уже не чувствовал никакой ненависти, понимая лишь, что должно свершиться правосудие, и все. Когда раздались выстрелы, вскрикнула только женщина. Он же грузно и молчаливо рухнул на землю. На моих часах было 16:10. Казнь была совершена 28 апреля 1945 года. Итак, дамы и господа, смерть, которой я умер, в некотором смысле была милостью, но согласитесь, меня убили из сострадания. Я уже был готов к ней. И жизнь моя, конечно же, подпадает под категорию трагедии великой и, несомненно, достойной пера самого Шекспира, ну или голоса оттуда. Трагедия о человеке, который своей интеллектуальной и нервной впечатлительностью первым почуял будущую войну и революцию как главную действительность своего времени. И это, конечно же, делает меня более чем значимой фигурой в истории 20 века, которой, скорее всего, не могло не быть. Хотя это и звучит так ужасно, верно? Господа, ladies and gentlemen, после смерти в знак позора наши тела будут подвешены вверх ногами на трубе одной из автозаправок. И народ, проходя мимо в странном ритуальном самозабвении, будет плевать нам в лица. После этого веревки перережут и нас палками спихнут в сточную канаву. Там наши тела пролежат до 1 мая, примерно 3 дня. после чего их перенесут в общую могилу на участке для бедных на миланском кладбище Музокко. Когда бойцы сопротивления окончательно вытеснят немцев из Италии, подобным образом будут казнены и остальные деятели фашистского режима. Стараччи, Буфарини Гвиди, Фариначчи и многие другие. Но история на этом не заканчивается. В Пасху 46-го года мое тело будет похищено группой неофашистов под руководством Доминика Личизи. Тело будет найдено в августе того же года, но останется непогребенным в течение 10 лет из-за отсутствия политического консенсуса. В настоящее время оно покоится в фамильном крипте в моем родном городе Придаппио. И, как говорится, добро пожаловать в гости. Шоу тайм!
Господа, ladies and gentlemen, вы слышите голос.
Орум собран спрету, на луне зустріне нам танце, кейньо рабле спинтура, и курава, а небо Цезаре, Вергилио и Августо.
Оттуда.
И теперь добро пожаловать в игру «За пределами жизни и смерти».
Творите, наслаждайтесь, играйте.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю.
Подложить музыку, фото и шумы.
Авторитетное жюри выберет две лучших работы. Их авторы получат в награду хрустальный сфероид и сертификат победителя конкурса.
Трансляция оттуда! От Silver Age Company! Showtime!